Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 20 ноября 1910 года скончался граф Лев Николаевич Толстой. Как известно, он был отлучен от церкви, поэтому похороны писателя были какие-то неправославные. Современники же к духовным и антиправославным поискам Толстого относились в основном отрицательно. Например, Василий Васильевич Розанов писал в «Опавших листьях»: «Чего хотел, тем и захлебнулся. Когда наша простая Русь полюбила его простую и светлую любовью за войну и мир, он сказал: „Мало, хочу быть Буддой и Шопенгауэром“. Религия Толстого не есть ли туда и сюда тульского барина, которому хорошо жилось, которого много славили и который ни о чем истинно не болел». Насчет «Войны и мира» роман вышел в 1869 году и был восторженно встречен публикой. Но были и критики. Толстому досталось и за искажение истории, и за общую концепцию. Бывший министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов, ветеран 1912 года, потерявший при Бородино ногу, писал: «Я не мог без оскорбленного патриотического чувства дочитать этот роман, имеющий претензию быть историческим». А критик журнала «Книжный вестник» замечает: «Это не роман, а скорее какая-то попытка военно-аристократической хроники прошедшего, местами занимательная, местами сухая и скучная». Позднее публицист Солоневич сделает вывод: «Толстой самый характерный из русских дворянских писателей. И вы видите, как только он выходит из пределов своей родной привычной дворянской семьи, все у него получает пасквильный оттенок. Толстой мог рисовать усадьбу, она была дворянской усадьбой, мог рисовать войну, она была дворянским делом». Ветераны 1912 года еще указывали на незнание Толстым деталей духа эпохи, на путаницу в подробностях сражений. Так Анатоль Курагин у Толстого идет во время представлений в театре среди рядов, позвякивая шпорами и саблей. Однако офицеры никогда не носили оружие и шпоры в театре. Или обои под Островно. Толстой пишет о русских оранжевых уланах и синих французских драгунах. Но в русской армии вообще не было формы оранжевого цвета. И французские драгуны не носили синие мундиры. И в этом бою не принимал участие ни один уланский полк. Многие упрекали Толстого в незнании личности императора Александра и Кутузова. И князь Вяземский делает верный вывод: книга «Война и мир» есть протест против 1812 года, есть апелляция на мнение, установившееся о нем в народной памяти. Школа отрицания и унижения истории – все это не ново. Эта школа имеет своих преподавателей и, к сожалению, довольно много слушателей. Вяземский верно уловил: Толстой принес историческую правду в жертву своей псевдоисторической этической концепции. 20 ноября 1859 года родился скульптор Сергей Михайлович Волнухин, автор памятника первопечатнику Ивану Федорову. Инициатором его создания выступило Московское археологическое общество. Оно же и собрало деньги по подписке. В конкурсе проектов, в состав жюри которого вошли историк Ключевский и художник Аполлинарий Васнецов, победил проект Волнухина. Для создания внешности Федорова скульптор пользовался консультациями историка Ивана Егоровича Забелина. Памятник установили неподалеку от бывшего печатного двора у Китай-Городской стены, рядом с храмом Троицы Живоначальной, что в полях. Иван Федоров изображен с оттиском книги «Апостол» в правой руке, которую он только что напечатал. В левой руке он держит печатную доску. На открытии монумента 12 октября 1909 года собралась огромная толпа. Говорят, что когда с монумента сдергивали покрывающую ткань, она зацепилась, и снять ее сразу не удалось. И вмиг пошла гулять в народе шутка: русская печать никак не может освободиться от цензуры. К памятнику было возложено 99 венков. А на следующий день после открытия появился еще один, сотый, анонимный, с надписью «Первому мученику русской печати». Памятнику как-то не повезло с местом. В 1934 году начали расширять театральный проезд. Церковь снесли, стену снесли, а первопечатника перенесли вглубь владения, почти впритык к комплексу зданий Третьяковского проезда. Памятник на этом фоне стал почти незаметен. Позади Федорова расположился хорошо известный всем московским букинистам магазин «Книжная находка». Ну что ж, в этом хотя бы была своя логика, уместное соседство. Но сейчас от книг и находок осталось только воспоминание. Монумент оказался в окружении шикарных бутиков и автосалонов. И Иван Федоров среди них явно неуместен, хотя бы потому, что рядом почти нет ни одной вывески на кириллице. В общем, композиция напоминает какой-то кич. Дорогая дешевка по соседству с вечностью. Поэтому неудивительно, что патриарх Кирилл в 2011 году обратился к мэрии с просьбой о переносе памятника. Однако столичная комиссия по монументальному искусству отложила рассмотрение этого вопроса, поскольку, как отписались чиновники, не определено место и источники финансирования. Хочу спросить, это у Москвы-то нет места и денег? Какой-то странный плач Ярославны. 20 ноября 1830 года родился генерал от инфантерии Михаил Иванович Драгомиров, крупнейший военный теоретик. Его учебник тактики служил настольной книгой для нескольких поколений офицеров. Драгомиров из дворян Черниговской губернии, участвовал в Крымской войне, в русско-турецкой войне за освобождение Балкан, возглавлял Академию Генерального штаба, в конце жизни был киевским генерал-губернатором. Кстати, Илья Ефимович Репин уговорил Драгомирова стать моделью для изображения кошевого атамана Ивана Серко в знаменитой картине «Запорожцы». Драгомиров был очень популярен в войсках своей заботой о простых солдатах и справедливостью. Враг муштры и рукоприкладства Драгомиров говорил своим офицерам: «Побольше сердца, господа! В бою на одной казенщине далеко не ускачете, а кто не бережет солдата, тот не достоин чести им командовать». Со временем генерал стал героем анекдотов и баек. Одну из них рассказал Гелеровский в книге «Москва и москвичи». Доступ в знаменитую кофейню Филиппова на Тверской имели не все. В частности, из военных допускались только офицеры. Но однажды писатель видит, в зале сидит с барышней ученик военно-фельдшерской школы. Не офицер. Но его погоны отдаленно напоминают офицерские. Дальше у окна сидел, углубясь в чтение журнала, какой-то старик в плаще. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручкой. Свободных мест нет. И тут он замечает юношу-фельдшера, подходит к нему. Последний встает перед начальством. А дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место. «Потрудитесь оставить кофейную. Видите, что написано?» – указывает офицер на вывеску. «Нижним чинам вход воспрещается». Но не успел офицер закончить свою гневную тираду, как вдруг раздается голос: «Корнет, пожалуйте сюда!» Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидит величественный генерал Михаил Драгомиров. Корнет вытянулся перед ним. «Потрудитесь оставить кофейную. Вы должны были занять место только с моего разрешения, а нижнему чину разрешил я. Идите!» – сказал Драгомиров. И сконфуженный корнет, подобрав саблю и свою даму, заторопился к выходу. 20 ноября 1976 года скончался Трофим Денисович Лысенко, президент ВосХНИЛ, директор Института генетики Академии наук, трижды лауреат Сталинской премии, герой социалистического труда. Идеи Лысенко поддерживали Сталин и Хрущев, хотя сам он никогда не был членом партии. Под лозунгами развивавшегося мичуринского учения Лысенко боролся с реакционными направлениями в биологии – вейсманизмом, менделизмом, морганизмом – и на долгие годы затормозил развитие советской генетики. Во Франции в 1990 году была даже учреждена премия Лысенко. Она вручается автору и лицу, которые, цитата, «своими произведениями или деятельностью внесли образцовый вклад в дезинформирование в области науки, используя идеологические методы и аргументы». 20 ноября 1886 года родился австрийский зоолог Карл фон Фриш, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1973 года, расшифровавший так называемые «танцы пчел». Изучая социальную жизнь этих насекомых, Фриш выяснил, что с помощью особого танца пчелы передают друг другу информацию о местонахождении источника нектара. Ученый также установил, что пчелы используют солнце как космос даже в пасмурные дни.